Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Добрый день, дорогие наши слушатели. С вами действительно «Надежда для души». Итак, сегодня у нас 4 мая, 15:00 по московскому времени. И с вами я, ведущая этой передачи, постоянно ее ведущая Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. Ну и, как всегда, я напоминаю вам наш телефон. Телефон прямых эфиров «Радио Теос» 8-800-333-1706. Ну и напоминаю, точно так же, как всегда я это делаю, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. radioteos.ru или teos.fm. Пожалуйста, заходите на наш сайт. Вы сможете всегда принимать самое активное участие в передаче с помощью нашего сайта, ну, телефон и, возможно, прислать свои сообщения. Как раз для этого вам нужен наш сайт. Вам будет очень удобно и очень легко прислать свои сообщения. Там у нас есть такая серая круглая кнопка и, собственно говоря, нажимайте и там сами все увидите, какие чудеса будут происходить дальше. Главное, пишите. Ну и на нашем сайте также есть раздел, очень полезный, я думаю, для вас, дорогие друзья. Один из них называется «Передачи». И там вы найдете перечень передач. Выберите ту передачу, которая вам интересна, и попадете в архив записи этой передачи. Дело в том, что на нашем радио все передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются. Ну, если только вдруг не произошел какой-то технический сбой. И потом, в любое удобное для вас время, вы сможете зайти в архив передачи и выбрать те из них, которые вы либо не успели прослушать, либо там ваше внимание что-то отвлекло, а может быть, вы просто хотите прослушать передачу еще раз, потому что там шла речь о чем-то для вас очень нужном или важном. Или, может быть, тогда это было просто интересно, а потом прошло какое-то время, и вы столкнулись с ситуацией или проблемой, и вы вспомнили, что, ой, а ведь об этом шла речь, вот была какая-то передача на радио Теос, и там об этом говорили, дай-ка я послушаю, может быть, мне поможет или пригодится. И вот как раз очень удобно воспользоваться такой возможностью. Поэтому запомните раздел «Передачи», и там архивы записей передач, которые выходят в прямом эфире. Другой, на мой взгляд, интересный для вас ресурс – это раздел «Блоги». То есть вы заходите туда, опять-таки выбираете передачу или по имени автора этой передачи, ведущего этой передачи, человека, который и ведет этот блог. Ну, по-разному бывает. Например, мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». Ну, может быть, просто потому, что я веду передачу «Надежда для души» и передачу о прощении. И чтобы не создавать два блога, вот создан был один, и просто по моему имени Наталья Четвериной. Все. Потому что я веду этот блог, я делаю туда записи. Если бы была, может быть, одна передача «Надежда для души» только, то, возможно, так бы этот блог как бы и был бы назван по имени этой передачи. Было бы всем понятно и просто. Итак, дорогие друзья, заходите в этот раздел и посмотрите, что же пишут наши ведущие, о чем они размышляют. Может быть, какие-то мысли у них приходят после передач, или они думают о будущих передачах, или просто пишут, как-то откликаясь на те события, которые происходят в стране, в жизни, в культурной жизни. Ну, у нас же самые разные передачи на радио, поэтому, пожалуйста, заходите. Ну и, конечно, вы всегда найдете какую-то информацию. Для вас, возможно, будет необходима эта информация. Ну, например, если вы хотите поддержать служение нашего радио, на нашем сайте вы найдете, как можно это сделать. Ну вот, я вам все это рассказала. Такую информацию я вам дала. Вы знаете, чего не сделала? Вот делаю сейчас. Я почему-то забыла открыть, ну, можно сказать, ту электронную почту, да, которая с сайта на сайт пересылает сообщение. А у нас уже с вами есть сообщение. Давайте посмотрим сообщение от Юрия. Так, Юрий пишет: здравствуйте, а где Сергей Хохловский? На пенсию отправили. Ай-яй-яй, Юрий. Ну почему же вы вот так шутите? На пенсию отправили. Ну, во-первых, Сергей еще до пенсии все-таки далековато. Вот. И Сергей Хохловский просто, ну, он у нас сейчас на отдыхе находится. Он отдыхает вместе со своей женой и с внуками. Ну, вот так, жене как бы вот неожиданно предоставили отпуск именно в это время, причем действительно неожиданно. Узнали они буквально как бы об этом. Знаете, как у нас иногда, я не знаю, так ли это произошло, или как когда-то вдруг людям предлагали отправиться в отпуск за свой счет, ну, там, в связи с какими-то проблемами, там, да, там вот не было денег на предприятии. Ну, по-разному это бывает. Вот иногда так бывает, что на работе человеку предлагают не одному, а многим людям, там, целому отделу могут так предложить. Вот он на работе у его жены вот так вот предложили, ну, значительной части коллектива, если не всему коллективу, вот так вот взять пару недель, ну, не знаю, там, за свой счет или как, и, так сказать, отдохнуть. Ну, а такая возможность не так часто выпадает, да, чтобы люди могли вот так вместе отдохнуть. И Сергей поэтому тоже, вот он предупредил заранее, что, конечно же, он поедет, ну, за город, они поехали на дачу, ну, и там, так сказать, заняться делом. У школы так получилось, что время освободилось не просто в Москве здесь находиться. Забрали с собой всех внуков и отправились отдохнуть. Я думаю, что мы с вами порадуемся за то, что такая возможность нашему пастору предоставилась, потому что на самом деле у него достаточно большая нагрузка, понимаете? И я думаю, что это хорошо, что есть такая возможность. Поэтому мы можем с вами только молиться за то, чтобы этот отдых был таким полноценным, чтобы никто не заболел, не приболел, погода у нас меняется, то жарко, то прохладно становится. Ну, тем более, вот сейчас все-таки весна, как бы то ни было, но тем не менее, такая неустойчивая погода. Чтобы все у них было хорошо, чтобы они с новыми силами вернулись к нам обратно. Так что вот на этой неделе Сергея не будет, и на следующей неделе тоже его не будет. Ну, а потом, как-то мне даже странно, вот вы говорите, а где Сергей Хохловский? На пенсию отправили. А вот, Юрий, а люди вообще, они не могут? Человек может заболеть, правда? У человека могут быть какие-то дела. Его могут как бы попросить отправиться, например, ну, как раньше мы, например, часто с ним ездили куда-то. С ним, и не только с ним, целым коллективом. Вот мы проводили семинары, ездили там, так сказать, в разные регионы нашей страны. Понимаете, но ведь такое тоже может быть, правда? Он же, так сказать, он возглавляет свою церковь, он принимает большое участие вот по всему вот этому направлению того места, по-моему, это Горьковское направление, наша железная дорога называется, и там много церквей, и вот у них большая такая работа проводится, они собираются вместе, обдумывают какие-то планы, тоже куда-то едут, его могут попросить прочитать курс лекций, он читал их и в семинаре, и где-то еще, и в студенческом таком вот движение. Поэтому, ну, все что угодно может быть. Почему вот как-то у вас такая вот реакция, на пенсию отправили? Ну, это очень странно как-то, понимаете? Я только могу так подумать, что, наверное, вы так просто пошутили. Хотелось бы мне думать именно так, что это была такая шутка. И она была, может быть, от того, что вам нравится пастор Сергей, и вы соскучились по нему. Будем с вами ждать, когда он к нам вернется. Так, ну, на вопрос Юрия я ответила. А сейчас других вопросов я не вижу, и поэтому я возвращаюсь к тому вопросу, о котором мы говорили вчера. Нам Алина предложила такую достаточно серьезную тему. Я не знаю, понимала ли это сама Алина, когда она прислала свое письмо. Вот она там писала о том, что она много раз слышала, что ссоры, конфликты вредны для здоровья. И так как она живет в такой обстановке, вот таких постоянных ссор и конфликтов, ее это тревожит. она пыталась изменить что-то такое, там, вот как-то ситуацию, но не получается. Она написала, что она уже устала, махнула на это рукой, но, видимо, ее это тревожит еще и потому, что ее собственное здоровье стало портиться, и она об этом написала, собственно, объяснив, почему вот это так, как бы, серьезный для нее вопрос. И потом она написала, что она понимает, что от нее самой мало что зависит. Но все-таки вот, может быть, что-то и она в том числе может сделать. И она спрашивала, почему так получается, почему просто слова, ну, казалось бы, это просто слова, это как бы не какие-то физические действия, которые могут причинить вред здоровью, но просто кто-то что-то там сказал, кто-то что-то говорит. Почему вот слова как бы могут оказывать вот такое влияние даже на физическое самочувствие человека, на состояние его здоровья. И вчера мы начали этот разговор, и я как раз еще сказала о том, что, в общем-то, этот разговор такой, знаете, можно очень коротко там сказать кое-что и все, но от этого, ну, это будет просто информация, что да, действительно, слова оказывают такое влияние. А если мы хотим что-то для себя как бы получить с тем, чтобы, может быть, как-то самим пореже произносить такие слова, или, может быть, защититься от такой словесной агрессии со стороны других людей, как-то, может быть, передать это своим детям или внукам, что-то подсказать, чему-то научить, то тогда, наверное, нам нужно как-то получше вникнуть в эту ситуацию и разобраться, понять, а что, собственно, происходит, почему так происходит, почему так бывает. И я вчера стала об этом говорить, и говорила я еще и о том, что не просто такие, знаете, как оскорбления грубые, такие бранные, да, когда крики, когда ругань такая идет. Это понятно, это каждому человеку понятно, что да, это агрессия. А я вчера рассказывала еще и о других формах агрессии, такой вербальной агрессии, словесной агрессии, когда, ну, мы, как правило, даже не понимаем, что это она, это агрессия уже. Понимаете? Мы не задумываемся над этим. И не поэтому бываем неосторожны сами и сами проявляем, позволяем себе проявлять такую агрессию, даже не думая, что мы делаем что-то нехорошее. И когда в отношении нас тоже поступают таким образом, мы, в общем, тоже как-то и не особенно даже защищаемся, потому что вроде бы ничего такого-то не происходит, никто на нас не нападает, как мы себе это представляем, как мы это видим. Вот вчера как раз об этом мы с вами говорили. И я, вот когда я уже готовила материал для блога, я там вспомнила о книге, которую я читала. Просто один из моих таких учителей и очень уважаемый мной человек на самом деле. И я с ним познакомилась сначала через его книги. И даже потом как-то вот у нас водили, как бы человек, который руководил всей учебной программой, он сам был американцем, Дэйв Хендерсон. И как-то он отправлялся в Америку на Рождество. И а так как я работала непосредственно с ним, да, и участвовала, помогала переводить, помогала отредактировать текст, чтобы это было вполне понятно и, так сказать, для всех, для нас, чтобы это не вызывало пары какого-то смеха, потому что я помню, вот этот первый перевод, он был очень смешной. И когда мы, ну, мы как-то так уже работали вместе, друг друга хорошо знали, и Дэйв, он когда уезжал со своей, он был тут с женой, с ребенком, когда он, значит, они уезжали туда на Рождество, он ко мне подошел и сказал: «Наташа, а что тебе привезти? Ну, как, знаете, такой рождественский подарок, да, какой-то там сувенир». Ну, и я как-то даже растерялась вроде так, я не ожидала такого. А потом просто сказала ему: «Ты знаешь, Дэйв, вот меня интересует душепопечение, вот если можно». А он мне как раз дал почитать, вот у него была на полке стояла одна из книг Джея Адамса. И просто я ее попросила, можно ли ее почитать. Ну, листала, да, и меня она заинтересовала. И я его попросила, если можно, какую-нибудь из книг вот этого автора по душепопечению, Или прям вот даже вот такую же точно книгу. Ну, как бы у него забирать я ее не хотела, потому что она действительно такая полезная очень была. Вот. Но, значит, вот так. И Дэйв мне потом привез целую, я не знаю, вообще целую коробку. Представляете, этих книг, оказывается, у него какой-то друг, он там, так сказать, то ли был владельцем книжного магазина, и там кто-то был тоже, кто занимался этим, еще своими какими-то книгами поделился. В общем, целую коробку книг, из которых был, наверное, книг 8 или чуть ли не 10, вот этого самого Джея Адамса. Это очень известный автор, его даже называют как такого, ну, как отец душепопечения, что ли, ну, такому современному. В современном плане, да, вот современного, на современном уровне он преподавал и преподает, наверное, не знаю, правда, он уже такой пожилой человек, не знаю, как сейчас, как состояние его здоровья и что с ним, вот, но мне посчастливилось, и он читал курс лекций, и я как раз вот как бы была одной из студенток, которые слушали вот эти лекции. Так что я такая счастливая в этом плане, счастливый человек. И были книги, которые он рекомендовал. И потом вот как бы, как, знаете, так, как библиотечка Джея Адамса, да, но не в смысле только его книги, но и те книги, которые он рекомендует. И вот как-то мне попалась на глаза вот эта, так сказать, библиотечка, уже пополненная более современными изданиями, и там была книга о словесной агрессии, как же она называлась-то, сейчас я вот не очень, может быть, даже вспомню, но что-то такое там было про вот эту словесную агрессию. По-моему, словесная агрессия, как ее распознать, как понять ее и как с ней справиться, как ее, как на нее отвечать, как на нее отреагировать, то есть как ее победить, по сути дела, да, вот, или как защититься. Я сейчас не помню точное название этой книги. Вот, и как бы я помню, что она меня очень заинтересовала. Как раз была очень такая полная книга, где достаточно подробно рассказывался об этом и приводились самые-самые-самые разные варианты вот такой агрессии и такой как бы даже скрытой этой агрессии, тихой агрессии, которая оказывает влияние практически такое же. Понимаете, вот там только нет, может быть, вот этого нервного стресса такого, да, как бывает, когда такой крик какой-то, брань и так далее. Но в остальном оказывается такое же точно влияние. И, может быть, оно такое еще как бы опасное при вот этой внешней такой тихости, как бы, да, и даже не очень такой большой заметности, что это происходит, это совершается. Или мы это совершаем, или против нас это совершается. Еще в силу того, что это такое привычное совсем, это не бросается в глаза. Это выглядит вроде бы, как будто бы ничего не происходит, но это то напряжение, которое тем не менее присутствует. Это те неприятные какие-то чувства, какие-то, знаете, когда нам дискомфортно, когда нам как-то немножко обидно бывает, но это практически на постоянном таком, постоянном режиме осуществляется, и в силу этого это тоже оказывает такое очень-очень серьезное негативное воздействие на наше здоровье и на физическое здоровье в том числе. Так вот, автор вот, этот, вот этой книги, по-моему, эта женщина была, по-моему, Патрисия или Патриция, ну, у нас по-разному переводят, да, Эванс. Я даже не знаю, она переведена на русский язык или нет, эта книга, но просто я ее читала в английском варианте. И она там пишет о том, что она специалист, она, по-моему, клинический психотерапевт, и она клинический психолог, и она там писала об исследованиях, которые проводились, и что было обнаружено, и это вызвало сначала даже удивление, что когда, значит, делали томограммы головного мозга, и оказалось, что томограмма головного мозга человека, который слышит вот такую брань, ругань, гневные слова, какие-то оскорбления в свой адрес, и томограмма головного мозга человека, которого ударили по голове, они одинаковые. И сначала подумали, что, ну, какая-то ошибка закралась. Она там подробно описывает, вот как это началось, как бы, когда только это было замечено, потом стали дальше как бы проводить какие-то там эксперименты, там проверять и так далее. и увидели, что это всегда практически работает, да, вот так. И тогда как раз стали очень заниматься очень подробным таким, обширной программой была исследований как раз вот этой самой словесной агрессии. Просто когда увидели, какое разрушительное воздействие она оказывает, и потом уже обнаружились и другие негативные последствия. Но я думаю, что вот этот пример, он такой, знаете, серьезный достаточно. И, может быть, кто-то из вас удивится, что это так. Но факт тот, что многочисленные исследования не это подтвердили. Поэтому, понимаете, получается, что вот ударить человека по голове так, капитально, серьезно ударить, да, и вот такая вот брань, ругань и так далее, оказывается, воздействие разрушительное такое вот на мозг, да, получается одинаково, потому что томограмма фиксирует это вот таким именно образом. Так что вот, а сколько людей у нас живут именно в такой обстановке, в такой атмосфере, такой непрерывной словесной агрессии, да, когда такие вот оскорбления, когда такое постоянное унижение, это просто, понимаете, это просто... Но обычная жизнь для них – это норма их жизни. Понимаете, вот по голове человека не бьют вот так каждый день с утра до вечера, да? А словами, оказывается, бьют. И вот подумайте сами, какое это воздействие может оказывать. Может это проходить бесследно? Может это не оказывать влияние на состояние человека, на его здоровье? Я думаю, что любой человек, который живет в такой обстановке – очень хорошо знает, как ему тяжело, каково это. И я не думаю, что среди таких людей мы найдем много людей здоровых. И я думаю, что очень многие люди подтвердят то, что их здоровье резко ухудшилось, вот когда, допустим, они попали в такую атмосферу. Вот жили люди, например, в спокойном таком режиме, да, в спокойной, благожелательной атмосфере, и расцветали. И потом вдруг вот они попадают вот в такую атмосферу. Через какое-то время люди начинают замечать, что их здоровье ухудшается. И я думаю, что каждому человеку понятно, что, конечно же, такое поведение вот окружающих людей, которые позволяют себе, они могут не поднимать на вас руку, но они могут вот так вот бить вас своими словами. Причем, как я вчера говорила, что это даже не обязательно будут такие вот очень грубые выражения, какие-то крики и так далее. То есть этого можно добиться постоянным таким тихим потоком словесной агрессии. Вот об этом мы вчера говорили. У нас есть сообщение от Розы. Давайте посмотрим, что она нам пишет. Как вы относитесь к когнитивно-поведенческой терапии? Почему многие ортодоксальные верующие считают, что вера и психология несовместимы? Но вы знаете, почему многие ортодоксальные верующие так считают, я не знаю. Я знаю, что я много раз слышала от людей верующих, в том числе и даже работала с такими людьми, которые говорили, что они против психологии. Когда начинали с ними разбираться, разговаривать, они меня тоже спрашивали, как я отношусь, когда, так сказать, вот обратили внимание, что как бы я читаю литературу соответствующую. Вот. И когда я начинала у них спрашивать, что и как, в основном мне всегда называли Фрейда, имя Фрейда, понимаете? Но мне даже странно, почему, так сказать, для них Фрейд, как бы он стал таким лицом, что ли, или образом вообще всей в целом психологии. Мне кажется, что просто люди не очень задумываются о том, о чем психология, что это такое. И не совсем правильно, как бы отсюда не совсем правильное отношение к этому. Понимаете, что такое психология, да, вот эти методы, которые применяет психология, это такой инструментарий, который помогает в чем-то разобраться. Мне доводилось слышать, что на самом деле психология, она не может вылечить там какие-то там, так сказать, болезни и так далее, лечит Господь. Знаете, я даже не буду спорить, я тоже думаю, что да, действительно лечит Господь. Но дело в том, что мы люди с вами, мы с вами люди, да? И вот один человек вам будет что-то говорить и объяснять, И, ну, вы выслушаете его, и, может быть, даже при всем вашем желании ему не удастся вам объяснить. Вы будете хотеть его понять, он будет хотеть вам объяснить, и не получится. А другой человек найдет к вам подход и объяснит вам. Может быть, кому-то вот он не объяснит, а вам он объяснит, и вам все будет понятно. Понимаете? Вот и в психологии тоже есть очень много совершенно разных подходов и разных методов. И есть те, которые, ну, я как бы вообще, так сказать, их не воспринимаю, и даже они мне, не хочу даже, так сказать, ничего читать по этим методам, и меня это не интересует. Ну, я поначалу, как бы, да, я так посмотрела, что это такое, почитала, мы разговаривали, мы обсуждали и с моими преподавателями. Как бы у каждого есть какие-то, то, что ему близко. Вот вы очень хороший вопрос задали, как я отношусь к когнитивно-поведенческой терапии, а вот к этой терапии я отношусь очень хорошо. Потому что, понимаете, кстати говоря, так же, как и вот тот человек, о котором я говорила, как об отце душепопечения, Джей Адамс. По сути дела, отцы церкви, тот же Авва Дорофей и многие-многие другие, просто это не называлось так, понимаете? Если мы посмотрим те методы вот такого духовного, духовной помощи, воздействия на человека, так сказать, научение его, как ему бороться с его страстями, с его такими вредными привычками, да, как ему идти за Христом. Вы знаете, как много там как раз вот этой самой когнитивно-поведенческой терапии. Просто не было такого названия, а теперь его дали. И, по сути дела, там не с чем бороться, понимаете, вот верующим людям, христианам, там не с чем бороться. Если только человек, который применяет эти методы, ну, знаете, как можно использовать очень хороший метод, да, но если у человека какие-то есть дурные намерения, например, или если он просто не понимает, что он делает, он может причинить вред. Ну, как всегда бывает. Лекарство, оно предназначено для того, чтобы лечить, но есть лекарства, которые, если мы их употребляем неправильно, понимаете, например, у человека повышенное давление, да, ему нужно принимать какие-то препараты для понижения давления. А если это гипотоник, например, да, или если там что-то такое, какое-то у него такое заболевание, при котором ему эти препараты противопоказаны. А он просто увидел баночек с препаратами, да, и, ой, дай-ка я таблеточку приму, вдруг мне получше станет, и принимать начинает. Но так он может себя просто убить, в конце концов, да. Кстати говоря, так порой бывает, когда люди начинают вот таким образом себя лечить. Почему нам и говорят, не занимайтесь самолечением? А мы ведь упорно продолжаем этим заниматься с вами, ведь так? Вот. Ну вот поэтому, понимаете, тут как бы ко всему надо относиться внимательно, не легкомысленно, но из множества методов, мне кажется, нам, верующим, вот как раз когнитивная терапия, она самая-самая для нас близкая. Почему? Потому что она как раз направлена именно на наше сознание, на то, чтобы мы с вами стали вникать в себя, в то, что мы чувствуем, что мы думаем, да, как мы что-то понимаем, и как поведенческая терапия еще помогает нам и притворить все это в жизнь, изменить наши привычки, изменить наше поведение, да, и вот таким образом, соединяясь, они действительно очень-очень плодотворны, они действительно очень во многом нам помогают. И это, по сути дела, то, о чем говорит Христос, что если вы любите меня, то вы, пожалуйста, следуйте моим заповедям, исполняйте мои заповеди. И мы с вами не сможем изменить свою жизнь, если даже мы считаем себя верующими, мы говорим, что мы верим в Иисуса Христа, но если при этом мы с вами не пересматриваем вот свои какие-то устоявшиеся стереотипные свое мышление, не сопоставляем его с тем, что говорит Господь, не какие-то не вносим коррективы, не начинаем думать Божьи мысли, да, и не начинаем жить по ним, а это как раз вот про вот эту самую когнитивно-поведенческую терапию в нашем с вами приложении христианском. Просто почему? Потому что если люди неверующие, они будут основываться на так называемом здравом смысле, на рекомендации каких-то мудрых людей, ученых или кого-то. Мы с вами прислушиваемся к мудрым людям, мы прислушиваемся к ученым, но для нас такой эталон – это Слово Божие. Это то, что говорит Иисус Христос. Вот разницу улавливаете? И вот если мы с вами вот с таким подходом относимся к разным методам, мы с вами можем применять и другие методы тоже. Главное, что будет нашим эталоном. И поэтому, конечно, если у нас с вами есть возможность обратиться к верующему психологу, психотерапевту, да, христианину, наверное, это будет оптимальный вариант, если это действительно верующий человек, и если он даже при том, что он получает образование в светском учебном заведении, но как верующий человек, он уже, занимаясь практикой, работая как специалист, он сам сверяет то, что он делает, да, вот свой метод, с тем, что говорит Господь. И таким образом, оказывая помощь, он всегда может быть строго в таких рамках, когда он действительно все будет делать во благо человеку, и все его рекомендации будут во благо, а не во вред ни в коем случае. Так что я очень как бы положительно отношусь к такому методу. Так, ну я сейчас вернусь к тому, о чем, собственно, я говорила, да? Итак, о чем я говорила? А говорила я о словесной агрессии, да? И вот мы вчера, собственно, с вами об этом и шла речь. И потом были сообщения, которые уже пришли, ну, почти в конце, и, собственно, я вчера как-то говорила, и даже и не успела их прочитать, да, честно говоря, и не заметила. Ну, в смысле, я уже только когда потом закончила говорить, я как бы хотела просто вот успеть что-то досказать, и я, так сказать, увидела их. Я их привела, дорогие друзья, в блоге, но я все-таки прочитаю сейчас. Настасья написала, что вот эти вот выражения всякие, да, ну, я вчера некоторые примеры приводила, они у нас уже в крови, говорим, не задумываясь, и, по-моему, как написала Настасья, их невозможно искоренить из речи. Все равно там и там выскочат. Но если очень тщательно корректировать каждое сказанное слово, фразу, то психом точно станешь. Я могу сказать такую вещь, что, знаете, Настасья, очень многие люди, тем не менее, они стали обращать внимание на свои слова, на свои мысли, как бы на слова, которые они даже мысленно употребляют, да, не произнося их вслух, мысленно употребляют, потому что, тем не менее, наша внутренняя речь оказывает влияние на нас. Она, может быть, не оказывает влияние на других людей, да, но потому что мы не произносим вслух эти слова. Но на нас самих она оказывает влияние бесспорно. Поэтому к этому тоже надо прислушиваться. И многие люди, они стали это делать, и вы знаете, психами не стали. А здоровье себе в значительной степени поправили. И отношения с близкими, со знакомыми тоже. И вообще с такими людьми очень приятно общаться. Поэтому я так думаю, что... Ведь мы же с вами не говорим, что вот так, все, вот... С понедельника начинаю новую жизнь, и ни одного такого вот не очень полезного слова я не произношу. Но это действительно невозможно, и это такой стресс мощнейший, что, знаете, то уже от этого можно действительно заболеть, сойти с ума, если вот так подходить. Но это нереальные вещи. Мы же говорим о постепенном, да? О постепенном избавлении от таких слов. Есть такое выражение «слова-паразиты». Ну, мы знаем, да, о чем это. Но тем не менее, я думаю, что в какой-то степени, вот, наверное, было бы правомерно назвать и вот такие вредные для нас слова, ну, если не паразитами, а как-то по-другому, ну, может быть, злые слова, может быть, слова-разрушители. Вот просто для себя как-то назвать, может быть, даже вот разрушители было бы, наверное, правильно, потому что какой-то еще и образ за этим встает для тех, у кого образное мышление, ну, вот как у меня, например, да. И вы знаете, когда ты какие-то слова для себя вот уже отнес в эту категорию, ты начнешь их замечать просто. Вот просто начнешь замечать. И постепенно можно их искоренить из своей речи. Лера написала о том, что... Но она тоже о том, что такие слова настолько уже вошли в нашу жизнь, вжились в нашу речь, что мы просто не замечаем, когда их произносим. Конечно, пишет Лера, хорошо бы без них. У Леры тоже есть еще дополнительный вопрос, что когда назревает конфликт, как его можно предотвратить, чтобы в него не впасть? И, в общем, об этом тоже, конечно, надо нам поговорить. Я думаю, что вот эти вопросы, о которых мы сейчас говорим, они как-то... Ну, в принципе, взаимно связано. Почему? Потому что, конечно же, конечно, и когда идет словесная агрессия, очень и вполне естественно, что это перерастает в конфликт, да, собственно, он уже начат, если еще это в грубой форме, да, и когда она идет в такой тихой форме, все равно идет, понимаете, вот уже конфликтная ситуация, она как бы заложена в это. Другое дело, что она еще не взорвалась, еще не произошел этот взрыв, когда люди уже так выясняют отношения, да, как обычно это говорят. Для меня это выяснение отношений – это хорошо как раз. Но когда люди, так сказать, называют выяснением отношений брань, когда они ругаются друг с другом, то в таком состоянии на самом деле никакие отношения это выяснить невозможно. И поэтому это такой вот, как бы, знаете, как ложный флаг какой-то, ложный термин. Понимаете, что вот это выяснение отношений. Это ссора, это брань, это ругань, это не выяснение отношений. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы мы научились вот эти конфликты предотвращать. Надеюсь, что мы поговорим об этом. У меня есть письмо от Андрея, который, продолжая вот эту тему, начатую Алиной, пишет. Значит, сейчас я скажу, что он написал. Сейчас только я это письмо найду. Ой-ой-ой, так, куда же его? А я его еще не скопировала. Так, сейчас надо открыть мне почту и найти письмо Андрея. Как-то я странно. Стоп, у нас какое-то послание есть. Сейчас давайте еще посмотрим. Так, интересно. От Андрея. Здравствуйте, уважаемая Наталья Аркадьевна. Меня заинтересовала информация о насилии на уровне слов. Даже написал вам письмецо. Так я как раз и говорю, наверное, о нем, Андрей, если это вы тот Андрей. Надеюсь, конечно, что вы его прочитали и дадите ответ. Но для подстраховки решил его скопировать, чего мучиться, если можно просто сделать копию, ну, в смысле копию скопировать, и вставить. Ну, наверное, вставить. Так, и вот, ну да. Ну да, все про. Ой, спасибо большое, Андрей. А то, что как у меня тут почта что-то за. Как это называется-то? Затормозилась, никак не открывается. Так. Заинтересовала о словах, приводящих к болезням. Слышал тоже о таком. И если честно, кроме как брать. Не поняла. Если честно, кроме как брать и ругань или крики. То есть стресс, что мне понятно. Больше ничего в голову не приходит. А почему тут брать? Кроме как... А, может быть, брань. Может быть, брань. Если честно, кроме как брань и ругань или крики... Да, наверное, просто опечатка. Брань и ругань или крики. То есть стресс, что мне понятно. Больше ничего в голову не приходит. Вы об этом... Или еще о чем-то? Это вы про слова, приводящие к болезням. Когда говорили, что, например, шутливые подколы или замечания тоже можно квалифицировать как нападение или агрессию, но тихую, но при этом вредную, заинтересовало. Тогда я подумал, хорошо бы примеры услышать слов, опасных для здоровья, если это не просто разговоры. Вообще спасибо, заставляете задуматься, о многом рассказываете, а главное, понятно, объясняете. Ну, спасибо и вам большое, Андрей. Ну, как бы я так поняла, что вы вот концовку уже, так сказать, мне, так сказать, добавили туда, потому что в своем письме вы просто спрашиваете, просите привести примеры вот этих слов, которые приводят к болезням. Я как раз ваше письмо прочитала, и я как раз и нашла. Вот такие вот примеры этих слов. Знаете, это очень легко, кстати говоря, сделать, дорогие друзья. Есть такой немецкий психотерапевт Насрат Пизешкиан. Вот я не знаю, он жив до сих пор или нет. Как-то я что-то вот не соображу сейчас. Но факт тот, что он как раз один из первых, если вообще не был первым из тех, кто обнаружил такие слова, которые буквально как бы программируют наше тело, наш организм на болезни. И он, собственно говоря, сначала их открыл, да, так сказать, увидел эти слова, не знаю, как увидел, услышал, обнаружил их отрицательное такое негативное, разрушительное воздействие на состояние нашего здоровья. Потом он, ну, проанализировал как бы словарный запас и лексикон многих и многих тысяч людей. Ну, так сказать, когда проводятся исследования, да, это норма такая, нормальное явление. И фактически доказал, что вот эти слова разрушительные, они практически присутствуют в лексиконе всех людей. То есть практически каждый человек эти слова употребляет. И они такие, знаете, как бы общеупотребительные, что ли. И мы даже не подозреваем, что они вот такой вред несут нам самим и другим тоже. Так вот, как раз Пизешкиан, он первый, кто вот это открыл. И что самое главное, он сначала исследовал вот это явление, чтобы убедиться, что действительно такой вред здоровью мы наносим такими словами. Потом, значит, он анализировал, как часто, много ли таких слов, как часто мы их произносим, что общего, чтобы можно было, знаете, не просто вот составлять такие талмуды вот этих выражений, что, в принципе, мало реально, да, кто будет из нас вот так с вами вот по всем этим толстым томам ходить и смотреть, какие слова такие хорошие, какие плохие, там, вредные и так далее, чтобы найти вот какое-то такое общее зерно, которое в них есть, чтобы мы с вами могли уже сами их как бы квалифицировать как такие несущие в себе вот такую разрушительную энергию или нет. И он это нашел. Он это открыл, нашел, объяснил. И потом он старался найти как бы противоядие, как обезвредить вот влияние, воздействие таких слов. И с этой точки зрения, конечно, его вклад очень большой вот именно вот в исследование этого вопроса. И поэтому я так думаю, что вы можете просто даже набрать в интернете, да, Насрат, нос, 2С, Срат, Пизешкиан. Через «е» – Пизешкиан. Вы можете найти это, и вы можете посмотреть его книги или какие-то его статьи. Я просто для чего вам это говорю, что, ну, вполне возможно, вам захочется побольше об этом узнать и посмотреть, какие это выражения, какие это слова, да? И, ну, есть люди, для которых это важно. Вот для тех, для кого это важно – кто действительно захочет проверить себя, как он общается, не оказывает ли он такое вредное воздействие на тех людей, кого он очень-очень любит. Но я думаю, вы посмотрите это, да? И, собственно говоря, вот я открыла, там, ну, как бы у меня есть несколько таких, какие-то есть статьи, где приводятся примеры таких слов, его статьи, я имею в виду, где он об этом пишет. И он пишет о том, что вот эти слова-разрушители, они очень виртуозно как бы маскируются в нашей речи. И даже не сразу догадаешься, что вроде бы такие безобидные на вид слова-то, да, очень привычные и могут так сильно вредить. И вот я просто вам прочитаю несколько вот таких примеров, ну, которые приводит сам Насрат Пизешкиан. И я думаю, что нам очень легко будет потом самим вот в своей речи услышать вот такие слова. Ну вот, например, лопнуло мое терпение. Я уже голову сломал. Что-то меня гложет. Всю плешь мне проели. Сидит что-то там или кто-то сидит у меня в почках. Или мне перекрыли кислород. я это не... или кого-то там, я этого человека, например, не перевариваю. Все соки из меня выжил. Всю кровь мне попортили там. Или там чихать я хотел там на что-то или на кого-то, да. Мне надоело до тошноты. Это просто как ножом по сердцу. Меня уже трясет, меня уже колотит там, или там от чего-то, да. Сидишь у меня на шее. Или там я сыт по горло, за души воротит. Меня загоняли до смерти, побывая в моей шкуре. На меня давит и давит и давит. Как бы мне найти отдушину какую-то и так далее. Понимаете? Вот это слова, которые мы с вами слышим, я не знаю, ну, наверное, в своей жизни мы слышали их, наверное, тысячи, если не десятки и сотни тысяч раз. А сколько раз мы с вами говорили? И это не обязательно, что мы все вот эти выражения с вами употребляем. Я так думаю, лопнуло мое терпение, но, наверное, говорил практически каждый. Да? Голову сломал. Я тоже так думаю, что да почти каждый, наверное, говорил, или там что-то такое там меня гложет, да? Там выражение про перекрыли кислород, я не знаю, и говорим, и слышим, и в фильмах, и где угодно, да? Там кого-то там не перевариваю или что-то не перевариваю. Понимаете, но это просто, это вот какие-то обычные такие вот выражения. И многими воспринимается просто как такое образное выражение, как бы оно такое безвредное, как кажется, да? Ну что, а тем не менее, но оказывается сильное влияние. Причем, понимаете, вот это было понято, ну где-то, наверное, во второй половине, я так думаю, к этому так совсем уже серьезно стали относиться, 20 века. Не знаю, может быть, раньше уже как бы люди там, ну, были те, кто задумывался об этом, да, но вот уже где-то вот ближе к концу 20 века об этом стали писать, об этом стали говорить. И о том, что очень удивительно работает наше подсознание. Это образное мышление, это для нас, это для нашего воображения. У нас появляются образы, мы как-то, может быть, в большей полноте что-то такое можем понять, передать какие-то свои чувства и так далее. Подсознание работает, ну, можно сказать, грубо, как-то, не знаю, там, грубо или примитивно, не знаю, как угодно можно это назвать. Но вот, понимаете, оно не вот такими вот какими-то там образами, там, оно не философствует, оно по-другому устроено. И с этой точки зрения, вот если мы хотим как-то что-то вот в себя вложить, какую-то такую информацию позитивную, которая бы приводила к хорошим переменам, я как-то об этом уже писала вот в одной записи в своем блоге, о том, что мы должны с вами очень хорошо это понимать. И, например, если у нас какие-то там часто бывает ощущение такой, возникает чувство тревоги, и мы хотим как-то вот обрести покой, значит, мы должны себе, ну, не знаю, там, заниматься самовнушением, к примеру, не в таком варианте, что я не боюсь. Вот это вот «не» надо убрать, потому что, понимаете, не в смысле «не» убрать, не формулировать таким образом. Не говорить, что со мной ничего не случится, потому что оно не слышит всех вот этих тонкостей. Оно слышит слово «случится». Понимаете? Оно слышит слово «боюсь». Поэтому нам нужно формулировать тогда для себя по-другому. Не со мной ничего не случится, а все будет хорошо. Не там я ничего не боюсь, а я смелый человек. Все хорошо, все спокойно, все нормально. Понимаете, вот в таком плане. И поэтому же вот такие вот выражения, когда вот лопнуло мое терпение, понимаете, оно реагирует, что такое лопнуло, значит, что-то сломало, что-то испортилось, да, голову сломал. Понимаете, вот если вот так в лоб смотреть на это, да, так вот напрямую, без всяких этих вот образов, то вообще-то ужас, что голову сломать. Ну все, смерть. И мы так часто сами, понимаете, работаем на болезнь, на свою болезнь, на болезнь другого человека. Когда мы это произносим, то мы говорим и себе, и другому. Мы тоже забрасываем в сознание вот такие вещи. Но вот вы просили пример, я вам привела, и я вам подсказываю, где вы можете поискать и найти куда больше таких выражений, если вы просто будете искать, вот наберете доктор Пизышкиан и посмотрите вот про его метод, может быть, почитаете, и там наверняка вы найдете гораздо больше таких выражений. Дорогие друзья, но сейчас мы должны с вами остановиться, мы продолжим это дальше. Кстати, о конфликтах можем поговорить сегодня в передаче о прощении. И я надеюсь, что мы с вами встретимся во время этой передачи. А сейчас я благодарю Ирину и всех вас. Всем вам желаю благословений Божьих. И я надеюсь, мы с вами встретимся в 6 часов вечера в эфире в передаче о прощении.